Сначала я хочу, прежде чем основная тема будет идти, я должна кусочек взять другой лекции, которую я не смогу вам показать в полном объеме, но все-таки нам надо иметь хотя бы понятие об этом. Поэтому я кое-что буду рисовать здесь. Кому не видно, присаживайтесь. Мир эмоций. Мир эмоций, мы уже говорили об этом довольно много. Что такое эмоциональное напряжение, что такое память эмоциональная, мы говорили об этом. А сейчас я хочу показать, из чего состоит эмоциональный мир, чтобы мы поняли, что же такое та тема, о которой мы должны говорить. Вообще принято среди психологов сделать подразделение, подгруппировочку такую, как развиваются эмоции у человека. И все эмоции, которые мы переживаем с вами, а это очень разнообразный мир, можно поделить на 4 группы. Я сейчас напишу эти 4 группы. И вы посмотрите тогда, какие эмоции в какой группе находятся. Это мы будем с вами определять. Итак, первая группа – удовольствие. Группа. Это группа эмоций. То есть это не одно какое-нибудь эмоциональное чувство, эмоция какая-то, удовольствие, а это группа. И группа удовольствия имеет как положительный заряд в себе может нести, так и отрицательный. То есть я ставлю и положительное, и отрицательное. Удовольствие может выражать как положительную, так и отрицательную эмоцию. Давайте мы посмотрим с вами, как можно выразить эмоцию положительно, удовольствие. В чем человек, как может ее выразить, что он получил удовольствие. Что он делает?
Улыбается.
Улыбается, правильно. Радуется. Чувство такого восхищения, восторга. Это все удовольствие, да? Даже улыбка, которая у нас есть на лице, это от чего? От удовольствия. Но как можно выразить удовольствие отрицательные эмоции? Это что же? Как может быть удовольствие отрицательным? Да, это как раз вот то состояние, когда человек испытывает удовольствие от чего? От того, что он причиняет боль другому. Вот вам один момент. Эмоция есть удовольствие, но причина его очень отрицательная. Или, например, злорадство. Это что? Радость от того, что другому плохо. Это удовольствие? Удовольствие, но какое? Со знаком минус. Итак, даже группа удовольствия, вы видите, может выражаться как положительная, как отрицательная эмоция. Следующая группа – это гнев. Оказывается, гнев, как и любая другая эмоция, может быть выражена как положительная и как отрицательная. Например, гнев как положительная – это что? Если вы, например, стоите где-то на остановке, и вдруг вы видите, что какой-то там человек начинает обижать или приставать к женщине, что вы испытываете? Или обижает пожилого человека? Что вы испытываете? Недовольство, возмущение. Это положительное или это отрицательное? Как вы считаете? Положительное. А если вы ничего не испытываете, если один другого обижает? Это что-то не хватает нам. С головой непорядок. То есть у нормального человека гнев может быть выражен как положительная эмоция. Мы на это имеем право. Но гнев может быть выражен как отрицательная эмоция. А это что? Например, злословие. Или в драку человек бросается. Или, например, ярость. Это что? Гнев, выраженный в крайней степени. Но это уже какая реакция? Положительная или отрицательная? Отрицательная. Итак, мы еще раз сделали вывод, что группа, вторая группа эмоций, которая может быть выражена человеческим мозгом, это группа гнева, которая может выражена быть и как положительная, и как отрицательная. Следующая группа – это печаль. И печаль может быть выражена как положительное и как отрицательное чувство, эмоция. Что же может быть печалью, например, положительной? Ну, как как может выразиться печаль с положительной точки зрения? Печаль вообще такое не очень приятное чувство. Но, например, жалость – это как? Сочувствие – это из группы печали. Или понимание, вникнуть в человеческую проблему – это что, положительное или отрицательное? Положительное. А группа печаль. Итак, группа печаль, например, сожаление о сделанном – это группа печали. Но как это рассматривается? Как положительное явление. Но может ли группа печаль как быть как отрицательное явление? Как вы думаете? Зависть – это что? Печаль о благополучии другого. Это что? Эмоция, которая выражает наше отрицательное положение эмоций. Мы выражаем зависть. Или обида. Ну, обида больше к гневу относится, но все равно это печаль. О том, что именно меня тронули, меня, ограждая свое «я» – это отрицательное явление. Или другое какое-нибудь там проявление. Так что группа печаль содержит много эмоций, и они могут быть как положительные, так и отрицательные. И последняя группа – страх. И страх может быть как положительное, и как отрицательное явление. Вот это мы должны знать перед тем, как мы дальше будем работать с эмоциональным миром человека. А что же может выражено быть в страхе как положительное? Представьте себе, группа страх, и это что-то положительное. Это что может быть?
Начало мудрости, страх и свой.
Да, начало мудрости, но это уже философия, богопознание. А вот как эмоция. Человек выражает эмоцию. Например, эмоция. Человек очень скромный. Чего боится скромный человек? Вот перейти вот эти границы, когда будет неприлично. У него этот страх. Или осторожность в словах. Что человека сдерживает, чтобы лишнего не сказать? Страх не обидеть другого. Вот этот страх – это положительная эмоция страха. Но она выражена как положительная. А скажите, пожалуйста, отрицательное проявление группы страх. Например, бесконечная тревожность. Беспокойство обо всем на свете, постоянные заботы о одного – это отрицательное проявление этой группы. А теперь, когда мы рассмотрели все четыре группы, вы, наверное, подумаете, интересно, вы как будто видели меня, а это каждый человек выражает и то, и другое. Потому что мы никогда не думаем над тем, какие положительные или отрицательные эмоции мы выражаем. То есть мы видим недостаток знаний своих эмоций или своего эмоционального мира. А мы должны все-таки эмоциональный мир держать под контролем. И вот теперь мы научимся это делать. Как же под контролем держать свой эмоциональный мир? Как вам кажется, в семье, когда семья уже живет вместе, вот двое поженились, остальные наелись и напились, что у человека этого, у этих людей двух, начинает проявляться эмоции. Какая группа из этих четырех больше всего проявляется в семье?
Где?
Во взаимоотношениях. Удовольствие. Так, и еще какая?
У женщин печаль, у мужчин гнев.
Страх, вот говорят некоторые еще. Какая?
Удовольствие и страх.
Это, да, еще какие у вас... Да? Кто-то мне сегодня сказал, я ненавижу этого человека от всей души. Так, если я ненавижу, это из какой статьи? Из какой группы? Гнев. И если человек постоянно его ненавижу, то есть он постоянно испытывает группу отрицательную. Ненависть – это отрицательное проявление группы гнев. И вот... Если человек общается с другим, то скажите, вот вы, может, удивитесь, но для меня это открытая книга. Чаще всего в семье проявляется вторая группа в разных проявлениях. Положительном и отрицательном. Самая популярная группа эмоций в семье – гнев, к удивлению. Удовольствие бывает только несколько минут. А остальное все недовольство. Или гнев, или ненависть, или еще что-нибудь. То есть надо как-то порассуждать, что же делать с этим состоянием гнева. Нам нужно с ним управиться как-то. Итак, что же Библия говорит нам о гневе? Что такое гнев вообще? Видели разгневанную рожицу? Да? Вот она нам дает такое портретное сходство с некоторыми из наших. Эмоциональная реакция на происходящее отрицательное явление. Это ответ. Что такое гнев? То есть, послушайте еще раз. Эмоциональная реакция на происходящее отрицательное явление. Эмоциональная реакция. Значит, выхлестается много эмоций во время проявления гнева. И я считаю, что то событие, на которое я среагировала, это отрицательное событие. Но оно не всегда может так действовать, действительно. Событие это может быть отрицательное, но и не отрицательное, а моя реакция отрицательная. И я считаю, что это отрицательное событие. Вот тут-то надо нам и разбираться. Что об этом говорит Библия? Вы читали Библию. Говорит ли Библия что-нибудь о гневе?
Владеющий собой.
Да. Гнев не творит правды Божьей, еще что-то. Да, если умный человек, то он какой на гнев? Медленно на гнев. Это как же? А вы знаете, что гнев это как вспыхнул, да как? Дал фонтан эмоций, да? А мудрый человек медленно гнев. Очень еще одно интересное. Что вы еще помните? Вот послание к Ефесянам Павел говорит уже в Новом Завете, например, в 4 главе. Гневаясь, не согрешайте. Сделаем анализ. Гневаясь, не согрешайте. Соответственно, можно гневаясь согрешить и можно не согрешить. То есть гневаться Бог не запрещает. А вот какие-то есть, какие-то границы есть, когда переходить через них нельзя. Вот это тема нашего урока. Где же вот эта граница? От праведного гнева, от положительного гнева к отрицательному. И как с этой ситуацией справляться? Итак, самое серьезное, что мы здесь обнаружили с вами, что гнев это сам по себе не грех. Но какие-то проявления гнева все-таки бывают отрицательными. Как же это происходит? Ну, первое, что мы можем сказать, ответив на этот вопрос. Исследуя Библию, мы видим, что гнев бывает разного происхождения и разных стадий, разной величины. Например, если человек испытывает какую-то эмоцию гнева, она обязательно с чего-то начинается. И вот вы здесь видите стадии расставлены, с первой по пятую. По каким признакам определить, это другой вопрос. Но сейчас мы должны изучить с вами, какие же стадии гнева существуют. Вот начальные стадии гнева. С чего начинается любой гнев? Он начинается с чего-то маленького. А вот с чего? Вот, пожалуйста, вам два примера. Первое в группе гнев – недовольство. Как вы скажете, недовольство поддается к управлению нами? Мы можем руководить собою, когда мы недовольны чем-то? Можем. Поэтому недовольство, можете записать характеристику, это вполне управляемая эмоция. Вполне управляемая. Она может быть даже незаметна для других людей. Если вам что-то не понравилось, это обязательно должно отразиться на вашей речи или на лице? Нет. Вы можете скрыть свое недовольство и говорить спокойным голосом, но говорить о том, что вы недовольны чем, да? Это вполне управляемая реакция. Она сохраняет, это тоже важно, при недовольстве человек сохраняет способность логически мыслить. Это очень важно. И владеть вполне собой, своей интонацией, своими жестами, словами человек вполне владеет. Вторая – возмущение. Вот второе слово – возмущение. Если вы не управились на стадии недовольства, ваше недовольство, если вы не решаете проблему на этой стадии, а просто сохраняете внутри свое недовольство, и так, может быть, имея стиль управления демократический, уйти от этой проблемы и не решать ее. Проблема-то никуда не денется, А ваше недовольство перерастет во вторую стадию. Возмущение. А это что за эмоция? Как она проявляется? Вот тут при возмущении выделяется гормон. При второй стадии гнева выделяется гормон адреналин. Гормон стресса. То есть вам это не понравилось настолько, что вы начали возмущаться. А возмущение – управляемая или неуправляемая реакция? Управляемая, но не совсем до конца. Потому что вы можете свое возмущение, состояние вашего недовольства, стадии возмущения, вы не можете скрыть. Скажите, возмущенный взгляд – это же не обязательно громкая речь. Но вы можете уловить, человек возмущен по взгляду? Можете. А на выражение лица оно действует? А интонация? Он сказал возмущенным голосом. Значит, и на интонацию не всегда можно скрыть это, но она управляемая. Вторая стадия гнева, возмущение – это управляемая реакция, управляемая эмоция. И ею можно управлять, только надо вовремя это знать, как делать. Но то, что это возмущение, можно справиться с собой, то есть вы не приносите никому вреда. Вы возмутились, потому что ужасный поступок. И вы возмутились, и хорошо, у вас нормальная реакция мозга. Но вы можете справиться с этим какое-то короткое время. А теперь посмотрите, если вы не справляетесь с недовольством и возмущением, то ваш гнев, группа, переходит в следующие стадии. Одна за другой и очень быстро. Посмотрите, третье что? Раздражение. А вот вы видели раздраженного человека? Когда он рвется куда-то, а вы его удерживаете. И когда он жестикулирует, вы его садите, да успокойся. Вы говорите ему, успокойся, ну чего ты кричишь? То есть, что у возмущенного, у такого человека раздраженного? Блокируется левое полушарие аналитическое. И человек не в состоянии удержать интонацию. Он или кричит, или куда-то хочет идти, что-то остановить. Человек раздражен, он начинает доказывать. У него возбужден центр речи. У этих раздраженных людей центр речи возбужден и в жестах это проявляется, и в интонации. Это стадия раздражения. И иногда очень-таки долго человека успокаивают. Пока сколько успокаивают? Пока адреналин не разложится. То есть адреналин разлагается в крови, и тогда человек потихоньку успокаивает. Ему дают воду пить, да? Выпей водички, выпей валерьянку. Это все способствует разложению адреналина. Но, как вы думаете, это хорошо выражать свое раздражение вот так вот в семье или на публике? Это уже что-то отрицательное. Следующая стадия, она охарактеризована словом «гнев». Вот гнев, четвертая стадия гнева, она и есть как гнев. Но вот гнев этот, мы уже читаем в Библии разные варианты. Один в гневе может ударить, в драку бросается. А чем характерно? Увеличение адреналина, еще немножко увеличить адреналин, и она характеризуется действием адреналина в крови. Что при этом проявляется? Блокируется левое полушарие, и человек не может логически связать факты. То есть он не может связать, например, такой факт. Если он сейчас ударит по зубам этого человека, он может попасть в тюрьму. И человек не может сдержать себя, и зная это, все равно лезет в драку. Хотя ему это грозит каким-то лишением. Почему человек не может остановиться? Адреналин ему не дает возможности логически мыслить. Это стадия гнева, когда логика начинает спадать. Логика не работает. И поэтому характерно возбуждение двигательных центров. А возбуждение двигательных центров – это что? Человек в гневе может броситься, бежать, драться, кулаками махать. Искаженная внешность, мимика очень страдает от количества адреналина. Вот это и есть гнев. И самое главное, что блокируется логическое мышление. Левое полушарие блокируется. Кем? Чем? Адреналином. Мы допустили выброс адреналина большой, и он нам сделал такую плохую услугу. И вот посмотрите, пятая стадия – это ярость. Вы видели когда-нибудь человека в ярости? Что это за состояние? Это такое количество гормонов, которые выбрасываются в кровь, которые не только одно полушарие блокируют, вообще отсутствие логического мышления, не торможение, а полное отсутствие не только в левом, но и в правом полушарии. Он не может пространственно мыслить, логически мыслить. Этот человек, эмоции его бушуют во все стороны. Он настолько в этом состоянии возбужден, что он не видит себя со стороны, стремясь, например, мстить. Вот эта эмоция мести, надо отдать, бить, уничтожать. Двигательные функции очень сильно выражаются. А самое главное, что интересно, это блокируется центр памяти. Иногда настолько блокируется, что человек после этого не может вспомнить, что он сделал. А что он может сделать в ярости? Убить. Он может взять нож, ударить, и потом говорит, я не помню. А что ему позволило, что там случилось в мозге, что он не помнит, что он делал? Состояние аффекта. Состояние аффекта – это полное блокирование центра памяти. Человек стер, этот момент был стер из памяти человека, и он не может вспомнить, что случилось. Потом, возможно, когда-то со временем он вспомнит. А теперь, что интересно. Вот такую картину мы наблюдаем в своей жизни. Кто-то на первых трех стадиях, кто-то на первой стадии, кто-то до пятой доходит. От чего это зависит? А вот теперь самое главное, что это зависит от нас. То есть моя сила воли, мое понятие, что я делаю, оно руководит процессом, насколько адреналину я позволяю выделиться, какие решения я принимаю и на какой стадии я могу остановиться. Это зависит от нас. Здесь никто со стороны нам не может помочь. А как это происходит? А вот смотрите. Человек чем-то недоволен. Вы помните фазы брака? Недовольство начинается еще в первой фазе. Все хорошо, романтика. А человек уже заметил, вот это мне не нравится. Вот это и есть недовольство. Если он не решает эту проблему, то недовольство накапливается и появляется возмущение, раздражение. А если уже есть раздражение, есть высказывание. Потому что уже раздраженная интонация, и человек говорит, как бы выплескивая это. Второй человек отвечает тем же, и получается ссора. И вот получается, если человек не привык вовремя останавливается, его мозг работает как бы по накату. Посмотрите, как это происходит. Человек начинает где-то вот отсюда мы начнем. Вот он начинает. Вот это первая стадия недовольства. Он не решает проблемы. Оно начинает расти. Оно увеличивается, выделение адреналина и оканчивается вот здесь, на пятой стадии. Он прошел через вторую, через третью, через четвертую и оказался на пятой. Он здесь не решал проблемы, ни на недовольстве, ни на возмущение он не решил. Но он решил ее в четвертой или пятой стадии, когда его уже трясло. Он тогда решил. Он это сделает один раз, второй раз, третий раз. И что будет? Время сокращается от первой стадии до пятой. Время выделения адреналина сокращается. То есть получается, первый раз у вас накал происходил несколько месяцев. И вы вспыхнули в гневе уже там, где-то на четвертой стадии, через полгода. А у некоторых накапливается несколько лет. Это первый раз. Второй, третий, двадцатый раз вы это делаете. До гнева себя доводите до четвертой стадии. Время сокращается. Вы недовольны, через неделю вы вспыхнули. Потом вы сегодня недовольны, не решили. Через день вы вспыхнули. Недовольны, через 4 часа вы вспыхнули. У вас кипело, кипело и вспыхнуло. В конце концов получается такая ситуация. Человек тут недоволен, через минуту он в ярости. Как эта дорога сократилась, вы видите? А кто виноват? А вот это работа наша личная с нашим мозгом. Если мы вовремя не решаем проблему, то она накапливается. И потом она выбрасывается в стадии 4, 5 или 3. А как нужно решать проблему? Как вы скажете, из вот этого всего, что вы видите, как, когда можно лучше всего решить проблему? На каких стадиях вы предлагаете?
На первой.
Ну, не успели. Тогда у нас в запасе вторая есть. И если мы эти две стадии себе отделяем для решения проблем, мы не позволим адреналину развиваться дальше. У нас не будет третьей, четвертой, пятой стадии. Но к этому надо мозг приучить. А вот теперь я вам напишу, как это получается, приучить или не приучить мозг. Посмотрите, что получается. Мозг привык от первой стадии до пятой пролетать за секунды. Он привык так делать. И человек видит, он решает проблему, тут же кто-то его оскорбил, от недовольства до ярости, сколько? Секунды. И он уже бьет этого человека за то, что он сказал ему оскорбительное слово. Никаких стадий не выделяется. Первая и пятая. Все. Он пролетает эти стадии. Адреналин выбрасывается все больше и больше. Мозг приучен к такой работе эмоций. От недовольства пролетать до ярости или до гнева, как уж там у кого получается. Теперь мы поняли, на семинаре послушали, надо работать над собой, чтобы не позволять нашим эмоциям вот так быстро работать. Что делать? Так вот, мы берем обычный мозг, который привык это делать. В мозге проявляется вот такая дорога. Она похожа на железную дорогу. Вот по этой дороге двигается распоряжение, мозговые соединения, химические соединения, которые помогают человеку вот этот путь пройти. Вот эта железная дорога, которую мы сами организовали в мозге, она настолько сильная, что это делается автоматически. Сейчас я недоволен, тут же я возмущен и тут же я удар в нос, который, как пишет Соломон, производит кровь. Удар в нос производит кровь, вот и все. Мы уже кинулись в драку. Человек решил останавливаться. И вы знаете, что происходит? Я думаю, мне надо над собой поработать. Или у вас привычка какая-то есть плохая. И вы начинаете над собой работать. Чтобы отработать другую привычку, а не вот такую, как есть, нужно в мозге повторить это новое движение 2500 раз. Что вы упустили? Вы могли это сделать, если вначале все работали, вы могли это сделать гораздо за меньшее время. Отработать себе привычку не возбуждаться до ярости, а решать проблему вот здесь. Если вы так решили, у вас нет вот этой дороги. Но если есть эта дорога, которая выводит вас за пределы первой и второй стадии, обратно расстроить эту железную дорогу, которую мы тут построили, надо одно и то же движение, одно и то же действие заставить себя сдержаться 2500 раз. Скажите, кто на это способен? Если у вас какая-то плохая привычка, слово какое-то вы говорите, и человек может сразу, сам себе приказал, все, я этого слова не говорю. Пробовали? Не получается. Потому что для этого нужно максимально напрягать мозг. До тех пор, пока эта дорога разрушится, старая, а построится новая дорога, которая будет работать по-другому. Теперь я уже не буду позволять, я буду останавливаться. Чтобы у меня такая привычка отработалась, вот эта работа нужна, чтобы была проделана с нашим мозгом. И если мы отрабатываем плохие привычки, то вы должны теперь понимать, насколько вам трудно будет с этими привычками бороться. И человек борется, а потом говорит, что? Ну не получается у меня, ну не могу я. Я уже такой есть, и принимайте меня таким, какой я есть. А в самом деле, он просто не знал, что ему надо 2500 раз это сделать. Но есть еще одно условие, которое вам поможет сделать. Когда мы об этом просим Святой Дух, Бога просим, то сестра Майк пишет, что вот это сокращается в сотни раз. А оно сокращается в сотни раз, когда Дух Святой со мной работает в этой проблеме. И что получается? Я прошу Бога, Господи, Ты мне дай вовремя остановиться. Я каждое утро об этом говорю. Ты знаешь мой характер и плохую мою привычку. Ты меня останови, ты мне напомни. Я не хочу, чтобы так было. Вы просите об этом. И что получается? Когда у вас такая ситуация, как будто вам кто-то напоминает, остановись. И вы это делаете. И вот эта серьезная остановка с помощью Святого Духа, она сокращает эту работу, которую сам человек с собой должен делать. Тут же и привычка курить, также и привычка пить, это одно и то же. Рельсы работают, и пока человек не приложит усилия, ничего не будет. Поэтому вот так трудно бороться с этими зависимостями и привычками, потому что каждая привычка – это зависимость. И вот получается 25 раз. Вот теперь посмотрите, у вас был выключатель сверху в доме. Вы всю жизнь так, раз, заходили вы что, так, пробовали, где он? Да нет, хлоп, и вы знаете точно в темноте, где выключатель. Возьмите, перенесите его вниз. Сколько раз вы будете пробовать включать свет вверху, пока этот поезд не остановится, пока рельсы не будут разрушены. И вы, если посчитаете сколько, около 40 раз, посчитайте просто, сколько раз вы протянули руку вверх, а потом вниз. Вот это вот будет равняться от 25 до 40 раз. Но когда вы придете к 40, это будет уже новые рельсы, и вы будете сразу, входя в комнату, внизу пробовать, где выключатель. Включать свет внизу. То есть даже простая привычка, где находится выключатель, что несравнимо с эмоциями отрицательными, которые мы переживали, и то не отрабатывается 40 раз. А мы сделали 10 раз усилия над собой, у нас не получается. Вот не получается у меня. И мы бросаем это все, и дальше поезд едет по старой дороге. И дальше наши эмоции едут и едут вот так, как им хочется. Итак, вот это очень важный момент, который я хотела сказать. Что в мозге делается, когда мы позволяем отработаться плохим привычкам, в том числе не регулировать состояние гнева? Как же решать проблему? Мы решили, что будем решать проблему когда, на каких стадиях? Первая, вторая. Мы правильно решили. А теперь что делаем? Мы видим человека в гневе или себя в гневе. То есть у нас эмоция гнева начала проявляться. Мы знаем, что мы во гневе, мы уже вот или видим наш супруг недоволен. Мы можем это определить. Можем иногда недовольство не определить, а только найти вторую стадию – возмущение. Мы смотрим, муж недоволен. Муж возмущается, это видно, написано на лице. Что это такое? Что мы видим? А мы видим вот ту картину, которую вы видите. Это айсберг. Айсберг – это глыба ледяная, да? Но она интересная, эта глыба. Надводная часть ее составляет 1/10 от всего айсберга. А подводная часть – 9/10. Она скрыта под водой, ее не видно. И вот когда вы видите то, что проявление гнева, сама эмоция гнева – это верхушка айсберга. Это гнев. А под водой что? Причина. 90% причину мы не знаем. Мы иногда говорим, что это ты так на меня глянул недовольно? А давай отставь эту. Сними эту маску недовольства или возмущения. Что мы стараемся сделать? Снять верхушку айсберга, чтобы ее не было видно. А что с айсбергом будет, если мы снимем 1/9 часть? Что будет дальше? Поднимется все равно. Все равно будет. То есть это не метод удаления гнева. Гнев должен, он проявляется по какой-то причине. Так какую вы предложите теперь задачу решить? Узнать причину гнева. Как узнать причину гнева? Сегодняшняя лекция, которую мы с вами прошли, поможет вам это сделать. Каким образом мы можем решить вот эту задачу? Как узнать причину гнева? Скажите вы мне, пожалуйста, что надо применить, какую форму, чтобы узнать причину гнева? 4 шага решения конфликта. То есть гнев от чего получается? Причина. Человек думает так, а ты иначе, и он тобой недоволен. Поэтому что надо сделать? Сесть. Дальше что? Причем правильно сесть. А если муж лежит на диване, а вы в кухне в проеме дверей стоите, женщина, и вы недовольны мужем, тогда что? Вот женщина всегда решает так проблему. В проеме двери. Она придет, станет и говорит: ты бы вынес ведро мусорное. А муж что делает? Дай мне покой, я устал. Ну, мусор-то надо выбросить. Я потом. И начинается вот этот диалог называется? Нет. То есть надо каким-то образом решать. Или когда он сядет, и вы скажете ему: ты замечательный муж, я тебя очень люблю, но есть одно но. Я не могу, никак не успеваю вынести мусор. Помоги мне, пожалуйста. Если вы это делаете, вы, конечно, решаете проблему гнева. Вы не проявляете отрицательных эмоций. Вы знаете, как ее решить. Но вот этот айсберг, который существует в семьях, не решается подводная ее часть. Гнев виден, проявление недовольства видно, но когда вы начинаете ее решать, вы начинаете углубляться в эту подводную часть, и оказывается, там виновата и мама, и папа твоя, папа твой, и бабушка твоя такая же, и вообще вы все такие. И начинается копание там в этой подводной части, что не является причиной. Люди думают, что они решают проблему. А в самом деле, вот эта видимая часть – это сигнал. И для того, чтобы выявить, что говорит сигнал, сядьте, поговорите, задайте вопросы, выявите проблему, покажите свое внутреннее состояние, вот это недовольство, в чем оно выражено, расскажите об этом и придите к одному выводу, и так и поступайте. То есть решение вот этой подводной части через 4 шага решения конфликта. Это и другого способа нормального нет. Но вот вы видите другую картинку. Человек в гневе похож на шарик, который надувают. Если он немножко надут, то это еще ничего. Он не угрожает ничем. Но если его надувать, надувать, надувать каждый день, дальше что будет? Как лопнет когда-то, да, и будет шума много, и боли, и шума, и смертельный исход, может быть. То есть во гневе, вот эта отрицательная эмоция гнева, она расширяет человека, как этот надутый шарик. Ну, чтобы шарик не лопнул, вот мы уже представляем, человек недоволен, чтобы шарик не лопнул, что надо делать вовремя? Что надо делать? Сдуть шарик, спустить воздух. Вот спускание воздуха-то нам и не удается. Иногда это спускание воздуха работает через 4 шага, а иногда можно сделать немножко по-другому. Поэтому я сейчас объясню вам эту ситуацию. Итак, научитесь слышать, что значит человек в недовольстве или в отрицательной какой-то эмоции. Человек что-то выражает, но он иногда не выражает прямо, а выражает это каким-то окольным путем. И мы его не слышим. Он что-то говорит, думает немножечко иначе, говорит иначе. Это часто делают женщины. Выражает одними словами. Мужчина так вдумывается, не понял. А у нее намерение, у женщины: догадайся. Вот догадайся. И она ждет, пока он догадается. И у кого растет недовольство? У женщины. А он не догадывается. Потому что у него не так работает мозг. Интуиция больше работает у женщин. А женщина хочет, чтобы муж догадался. Сам догадайся. А он не может догадаться, что у женщины растет адреналин вместе со стадиями гнева. И получается, выеденного яйца проблема не стоит, но такой накал, такой тупой, такой глупый, что у меня за муж? Это растет внутри, растет. Наконец какая-то причинка вылилась, зацепила. И как вылилось? Все то, что внутри накапливалось. Почему? Лопнул шарик. Лопнул. Чтобы шарик не лопнул, нужно научиться слышать друг друга. Вот я вам сейчас покажу приблизительную картинку. 4 правила, как слушать. Как слышать супруга или детей, или других. Есть 4 правила. Я хочу перед тем, как эти четыре правила с вами разобрать, я хочу рассказать вам такую маленькую ситуацию, которая очень часто повторяется в семьях, которая встречается часто и хорошо иллюстрирует. Вот женщина идет домой. В машине привезла там пакет, она объездила там 3-4 магазина, все, что надо, купила. Эти пакеты. Муж уже пришел домой, но он не знает, что она приехала на машине. Поэтому он сидит, читает газету, как всегда. Что-то читает, что-то смотрит телевизор. Она с этими пакетами заходит, открывает дверь, заходит в коридоре, у нее такой маленький стульчик, чтобы она могла сесть и разуться. И вот она ставит эти пакеты, муж выходит, слышит, что она приехала. Выходит в коридор и стоит, ну, смотрит, что она там привезла. А она говорит, протянула ноги вот так вот, протянула ноги и говорит: «Как я устала!» Муж, и вот скажите, пожалуйста, как они по-разному думают? Одна фраза: «Как я устала!» Что думала женщина, когда она говорила эти слова? Женщина, пожалуйста. Что она хотела? Как пожалел, посочувствовал. Она же тянула эти пакеты. Так же, да? Что думает в это время мужчина? Да так вот же. А он не думает о унижении, а он это выражает в такой форме. Это почти все мужчины так делают. Интересно, а я что целый день делаю? Она так устала. Она устала. А он говорит ей: «Между прочим, я тоже целый день работал, не лежал, но я не жалуюсь». Сказал. Он правду сказал? Правду. Но он услышал жену? Не слышал. Он был глухим. И он не слышал ее. И поэтому, когда он так сказал: «А я тоже работаю и не жалуюсь», реакция жены, скажите, пожалуйста, сейчас. У нее сразу брови наперекосяк, она берет эти пакеты, мимо мужа в кухню и начинает раскладывать их. Ну, муж слышит, что она ему ничего не отвечает, по-своему расшифровывает. Вот и хорошо. Пошел и читает газету или смотрит телевизор. Потом он смотрит, 30 минут прошло или сколько, она там готовит ужин. И вдруг она появляется в этой комнате, где он лежит, и говорит: «Иди кушай». Он так: «Стоп, что такое?» Его поразил голос жены с его эмоциями. Он же увидел, это уже не недовольство, это что-то большее. Он вскакивает с дивана и говорит ей: «О, дорогая, у тебя что-нибудь, какие неприятности на работе, да?» У нее уже эмоция отрицательная на 72 часа была, полчаса назад. А теперь еще одна на 72 часа. Потому что он тупой, даже не понял, что он сказал и как он ее. Она же хотела совсем другого. Вот эта проблема, которая на самом маленьком примере показывает, как люди не слышат друг друга, как они совершенно далеки друг от друга. Даже спутники жизни, супруги, они не слышат друг друга. И вот, пожалуйста, эти правила. Первое. Не расшифровывайте услышанную фразу без дополнительной информации. Муж должен задать какой-то вопрос жене, когда она говорит: «Я так устала». Ну, задайте, спросите, от чего она устала. И вы можете сразу расшифровывать: «Бедненькая моя, вы помните, как мы договаривались?» Вы обнимаете, вы берете пакеты мужчины, заносите их в кухню и говорите жене: «Бедненькая, ты, наверное, так намоталась по этим магазинам». Все, у нее что выросло сзади? Крылья! Она вам такой ужин устроит. А того, и она устала. Но куда делось это все? Куда это делось усталость? Куда вы ее дели, мужчины? Вы помогли женщине весь адреналин, который у нее был, мгновенно удалить, а на это время, на этом месте появились эндорфины. Гормоны удовольствия, а не гормоны стресса. Женщина летает, она делает этот ужин, бежит в комнату и говорит: «Дорогой, ужин готов? Пожалуйста». Поэтому очень важно это вот слышание друг друга. Если она жалуется, если она говорит, то сделайте второе правило, вкладывайте информацию, положительный смысл. Если вы не в состоянии расшифровать женщину и считаете необходимости задавать вопрос, то воспринимайте как положительную информацию. Я так устала. Положительная информация какая? Надо ей помочь. Вот и все. И, например, вы садитесь и снимаете с нее сапожки. И массируете ей ногу любовно. Как женщина себя чувствует? Блаженство, она летает. У нее уже ноги не будут долго болеть. И она вам не скажет вечером, у меня голова болит, у меня сзади, спереди, все болит. Все, до свидания. Она так не скажет. Почему? У нее эндорфины. Эндорфины – это гормоны удовольствия, которые выделяются именно на человека, который сделал этот хороший шаг. Третье правило. Не позволяйте себе унижать друг друга. Вот это вот выражение мужа. А я тоже, между прочим, работал и не жалуюсь. Это что? Это унижает другого человека. Она и не хотела возвышаться, она хотела, чтобы ей посочувствовали, но вы этого не услышали, и вы ее унизили. Может быть, обратная какая-то ситуация, когда это делает жена мужу. Такая же неслышание, не вкладывание нужной информации, а, например, наоборот, вкладывание отрицательной информации. И это помогает человеку вот так из состояния недовольства дойти до состояния гнева. И последнее правило. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4 глава. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть... Апостол говорит, что может быть случится так, что у вас первая, вторая стадия гнева, ситуация такая, у нас грешная земля, получилось так, что вы недовольны чем-то. То что? Когда решать? Когда 4 шага применять? Через неделю, через 2? Когда?
До захода солнца.
В тот же день. До сна. Пока вы не легли спать, пока вы не в постели, вы должны решить эту ситуацию. Или попросить прощения, если было с вашей стороны. Или человеку рассказать, чтобы он так не делал. То есть эта ситуация должна пройти до сна. Почему? А потому что очень важно это. И если человек ложится в состоянии недовольства, обиды и гнева спать, он обречен на язву желудка. Он обречен на состояние воспалительного процесса в печени, в поджелудочной железе. У него нарушения сосудистые, то есть начинается вегетативная дистония. Эти все болезни от того, что человек спит в состоянии отрицательных эмоций. И если вы это делаете, вы гробите себя. Вот почему в Библии написано, решайте состояние гнева. Если вы увидели какая-то отрицательная эмоция, решайте ее до сна. А когда вы ее решили, какое ощущение у людей двух? Вот они решили конфликт, поцеловались, и дальше что? Взлет. И говорит, как будто гора с плеч. Эта гора, это и есть адреналин, который вы скинули, разрушили, и все, и его нет. И хочу вам сказать, что адреналин, почему многие испытывают ощущение такое всегда? Побольше адреналина. Они хотят его получить, если... Вот даже есть такие мужчины или женщины, которые, если не заведут супруга до белого калибра, они не могут... Вот, плохо им. И вот заведет на какой-то мелочи, уже все, выстрелил ее во все стороны, вот теперь она успокоилась. Что это за характер такой? А вот есть такие люди, которые испытывают адреналин как удовольствие. И поэтому доводят ситуацию до белого накала, когда видишь, что тебя уже трясет, вот им так она хорошо. И такое в Библии отмечается. Они не могут уснуть, если не сделают зла кому-то. Есть такой характер. Вот не доведет конфликт до ярости, вот он и не может уснуть. Ему надо его довести. Есть такой характер, который отвратительный для Бога. И поэтому он говорит, этого не должно быть. Решайте конфликт так, чтобы его не было в состоянии накала. Почему? Адреналин. Почему эти люди так испытывают удовольствие, когда они доведут другого до белого колена? Адреналин распадается, вы знаете, да? Он же не присутствует постоянно. Через некоторое время адреналин раскладывается в крови. И одно из химических соединений, на которое раскладывается адреналин, это адренохром. Адренохром – это психоделический наркотик. Психоделический. Знаете, что это значит? Изменяющий сознание. То есть это наркотик, который изменяет сознание. Их применяют искусственно, где-то вводят себе такие типа адреналина, типа адренохрома. Но наш организм человеческий при раскладе адреналина получает адренохром. Вот почему люди хотят испытывать экстремальные обстоятельства. Хочу адреналинчика в кровь. И прыгают там с гор, там еще куда-то. А им надо срочно адреналин. Чего они так стремятся? Без этого не могут. Последствия их держат. Адренохром. Адренохром в больших количествах – это сильнейший наркотик, который меняет сознание. И привыкание к нему такое же, как к героину и других наркотиков. Поэтому люди, которые даже эмоциями своими могут погубить свою психику, они говорят невменяемым. Вот он пока не доведет это, ему надо вот и бросается сразу с топором и испытывает от этого удовольствие. Адреналин, который потом раскладывается. Наша задача с вами испытать то, что написано в Библии. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Какой имеется в виду гнев? Какие стадии? Недовольство, в крайнем случае возмущение. Решили задачу. Все, гора с плеч, мы спокойно спим. Здоровые желудки, здоровые кишечники, здоровые сосуды, здоровая печень, поджелудочная железа. Они спокойны, потому что они как раз вся база здоровья на нервной системе, которая не повреждена вот этими отрицательными наркотиками, которые у нас есть после разложения адреналина. Итак, я думаю, что вы поняли эту тему, до конца поняли. Понятно? Мы делаем вывод. Посмотрите Ефесянам 4 главу. Я хочу подтвердить то, что я говорила, что это есть библейский вариант решения проблемы. Ефесянам, 4 глава, вот, и 31 стих. Вот слушайте, что написано. Апостол Павел говорит: «Всякое раздражение», а вы внимательно вспоминайте все пять стадий гнева. «Раздражение, ярость, гнев и крик и злоречие». Это какие стадии гнева? Какие стадии? Третья, четвертая и пятая. А первая, вторая какая? Недовольство и возмущение. Апостол Павел говорит, да будут удалены. Какие стадии гнева да будут удалены? Третья, четвертая и пятая. О первых двух ничего не говорится. Значит, человек имеет право иметь внутри какое-то недовольство чем-то или возмущение чем-то, но решать его каким образом? Четырьмя шагами. И тогда человек отучится выражать вот эти отрицательные качества гнева. Но что он говорит? Каким образом это делать? 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть наши действия на примере Христа. Он нас простил, прощайте друг друга. И если мы это будем делать, вот эти наши взаимные отношения в семьях быстренько направятся туда, куда надо. Это сила Божьих слов, которые мы сегодня с вами читаем. От чего я хочу вам и сказать. Желаю вам от чистого сердца, всем, кто здесь присутствовал на семинаре, желаю вам множество удовольствий пережить, множество силы иметь, победить гнев в разных его проявлениях. И поэтому последнее мое пожелание, какое я могу вам сказать. Будьте счастливы. Пусть Господь благословит вас. Аминь.